На следующее утро Алиса проснулась от жужжания, словно огромная пчела летала над самой палаткой. Было холодно, ветер колыхал полог, и громозека ворочался на подстилке, подрагивая щупальцами во сне, словно щенок лапами.
«Алиса!»
— послышался тихий голос из-под полога. Нижний край его отогнулся, и в отверстие сверкнул сиреневый глаз Р.
«Хочешь посмотреть, как испытывают машину времени?»
«Ну, конечно!» — прошептала в ответ Алиса. «Я сейчас, только оденусь!»
«И потеплее!»
— сказал вдруг громозека, не открывая глаз. Слух у него был исключительный, даже во сне.
«Ты его разбудила?»
— спросил Р. «Нет, он спит. Просто он никогда не перестает обо мне заботиться. Он слово дал моему отцу». Алиса выбралась из палатки. На земле пятнами лежал голубой иней. Палатки были еще застегнуты, лишь над крайней, в которой была кухня, поднимался дымок. Лагерь спал. Солнце только-только выбралось из-за похожих на частую гребенку с выломанными зубьями гор. Тени были длинные, и раскопанный археологами городок казался сиреневым, как глаз Р. Алиса подбежала к машинному зданию, из которого доносилось низкое жужжание.
«Я думаю», — трещал безумолку Р, который бежал сзади, как котенок, «что временщики решили запустить машину без свидетелей, чтобы было как можно меньше шума. Они очень осторожные, и, я сказал бы, странные и скромные люди. Но я счел своим долгом разбудить тебя, Алиса, потому что ты мой друг, а без друга я не имею морального права наблюдать, как самый первый человек отправится на 100 лет назад и узнает, что же случилось с этой несчастной планетой. Осторожнее, если они нас увидят, они могут нас вообще выгнать».
Но было поздно. Петров, одетый в длинный халат, в высокой шляпе, как носили на Калииде парикмахеры, выглянул из двери машинного здания и увидел Алису и Р.
«А я думал, что мы никого не разбудили», — сказал он весело. «Ну уж, если вы такие догадливые, забирайтесь сюда. На улице холодина страшный. Громозека спит?»
«Спит», — сказала Алиса.
«Ну и хорошо. А то он устроил бы мне торжественные проводы с музыкой и речами. А мы всего-навсего начинаем опыт. Идите сюда».
Во внутреннем помещении у раскрытой дверцы в кабину времени стоял Ричард и нажимал по очереди все кнопки, а затем смотрел, что говорят по этому поводу приборы на пульте управления.
«Все готово?» — спросил Петров.
«Да, можете идти. И все-таки я в последний раз прошу вас».
«И не проси», — ответил Петров и надвинул на лоб капюшон. «Вряд ли я сойду за настоящего парикмахера, но я не собираюсь отходить далеко от машины».
Ричард выпрямился, увидел Алису и маленького археолога.
«Доброе утро», — сказал он. «Вы уже встали?»
Он был так занят проверкой машины, что даже не очень удивился.
«До свидания, друзья», — сказал Петров. «К завтраку вернусь. То-то громозека удивится».
Петров вошел в кабину, задвинул за собой прозрачную дверь. Ричард отошел к пульту управления. Он ничего не трогал на нем, только следил за показаниями приборов. Все кнопки находились в кабине. Их нажимал Петров. Жужжание вдруг усилилось и тут же затихло. Петров исчез из кабины. На месте его образовался сгусток тумана. Потом он пропал.
«Вот и все», — сказал Ричард.
«Кажется, нормально».
Алиса увидела, что Ричард скрестил пальцы, и удивилась, что ученые-временщики могут быть такими же суеверными, как простые школьники перед экзаменами. «Когда он вернется?» — спросила Алиса. Она была горда тем, что первой увидела, как временщик уходит в прошлое. Даже громозека проспал этот момент.
«Через час», — ответил Ричард.
В центральной рубке временной станции стояла тишина. Алиса достала из кармана комбинезон расческу, причесалась сама и предложила причесаться Ричарду. Он явно забыл это сделать утром.
«Скажите», — спросил Р, — «а ведь там, в прошлом, нет второй временной камеры? Ведь академик Петров без камеры туда попал».
«Правильно», — согласился Ричард и даже немного удивился тому, какие наивные вопросы ему приходится выслушивать. «Когда мы работаем из Института времени, то мы на другом приемном конце тоже устанавливаем такую же камеру. Тогда путешествие туда и обратно просто и надежно. А вот в опытных образцах и в этой переносной камере приходится обходиться только одной установкой. За это изобретение академик Петров и получил Нобелевскую премию».
«Значит, он там сейчас вышел на голое поле?» — удивилась Алиса.
Она представила, что Петров стоит на виду у всех, такой беззащитный и одинокий, и ей стало за него страшно.
«Примерно так и есть», — ответил Ричард. «Спасибо за расческу. Пожалуйста». «Но он отмечает точку, в которую прибыл в прошлое, и когда вернется, встанет точно в то же самое место, и запоминающее устройство сразу получит сигнал. Путешественник во времени вернулся и готов к перелету. И сработает автоматика. Даже моего участия в этом не потребуется. Я так здесь стою, на всякий случай». «А если он не придет на это место? Если случайно корова туда зайдет?» — спросила Алиса. «Правильный вопрос», — ответил Ричард. «Если на это место станет другой человек или животное, то сюда придет сигнал. Объект в поле действия камеры не тот, который ушел в прошлое. И тогда установка просто-напросто не сработает». «Ну а если он ранен? Если он не сможет выпрямиться, а может только приползти туда?» — не сдавалась Алиса. «Не говори глупостей», — рассердился вдруг Ричард. «Все может случиться. Поэтому я и хотел туда лететь вместо Михаила Петровича. А ты задаешь глупые вопросы». Алиса замолчала. Вопросы были не такими уж и глупыми. Она подошла поближе к камере и стала рассматривать кнопки управления. Внутрь она заглядывать не стала, потому что в любой момент мог появиться Петров, и тогда бы они столкнулись. Ричард подошел к ней. Он чувствовал себя неловко, потому что нагрубил девочке, и потому он стал объяснять. «Вот видишь зеленую кнопку справа? Когда Петров нажал на нее, дверь в камеру закрылась. Потом он нажал на вторую, белую кнопку. Этим он включил временное поле. В то время ты его еще видела. Наконец он нажал на красную кнопку и очутился в прошлом, в той точке, которую мы вычислили заранее и на которую настроена вся аппаратура. Значит, он сам не сможет выбирать, куда ему отправиться?» «Нет, это сложная работа. Настраивается множество приборов. Мы всю ночь готовили к этому нашу машину». «И куда он сейчас попал?» «Сейчас Петров находится 101 год назад, в те дни, когда эпидемия уже началась, но люди на Калииде были еще живы». Неожиданно жужжание снова усилилось. «Внимание!» — сказал Ричард. Еще через 3 секунды в камере появилось облачко тумана и тут же превратилось в Петрова. Петров ничуть не изменился. Он откинул назад капюшон, отодвинул дверь в камеру и вышел. «Ну вот и все», — сказал он, как зубной врач, который только что поставил пломбу. «Мы приехали». «Ну и что? Что?» — заволновался подбегая к ногам временщика и глядя на него снизу вверх. «Еще не знаю», — ответил Петров. «Я очень спешил. Не хотел, чтобы вы волновались. Держите ваши газеты». Он вытащил из-за пазухи пачку газет и других бумаг и протянул их археологу. Расхватил их длинной мохнатой ручкой и раскрыл одну из газет. Газета была больше его размером, и поэтому маленький археолог целиком скрылся за ней. «Пошли», — сказал Петров. «Ричард, отключай питание. Надо рассказать обо всем товарищам. Да и завтрак скоро. Наверное, они уже просыпаются». «Вот громозека на вас обидится», — сказала Алиса, — «что вы его не позвали». «Не обидится», — сказал Петров и скинул длинный халат. Они пошли к выходу из станции. Впереди шел Ричард, потом Петров, который держал за руку Алису, а последней шла раскрытая газета, за которой скрывался Р. «Вот громозека», — начала снова Алиса, которая никак не могла справиться с гордостью от того, что она видела то, что громозека проспал. Но окончить фразу она не успела. У входа на станцию времени на песке сидел громозека, а рядом стояли все остальные археологи. «Ну вот», — сказал Ричард, — «а мы думали, что вы спите».
«Никто не спал», — сказал обиженно громозека.
Из ноздрей у него густо валил желтый дым, и от него сильно пахло валерьянкой.
«Никто не спал», — сказали остальные археологи. «Мы не хотели вам мешать. Мы гордые люди. Не пригласили — не надо».
«Извините», — сказал Петров.
«Ничего», — улыбнулся громозека. «Мы не сильно обиделись. Пошли в столовую, и вы все нам расскажете. Думаете, нам легко было здесь ждать на холоду?»
«И волноваться», — сказал кто-то. И все пошли в столовую.